Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, сегодня мы возвращаемся к исследованию книги Откровения. Сегодня перед нами очередная проповедь, которая называется «Откровение двух свидетелей». «Откровение двух свидетелей», которое дано нам в первой половине 11 главы книги Откровения. Сегодня, в первую очередь, я хочу пригласить вас вспомнить структуру отрывка, который мы исследуем, потому что в ней, в самой структуре текста, содержится подсказка о его значении. Итак, как называется та часть книги Откровения, которая находится между концом 9 главы и концом 11 главы? Как называется в богословии та часть, которая помещена между 6 и 7 трубой в книге Откровения? Это интерлюдия, это вставка, которая чрезвычайно важна для того, чтобы чуть больше времени посвятить описанию того, что же будет происходить на земле в то время, когда будут исполняться шестая и седьмая труба. Эта информация дана для того, чтобы чуть больше ответить на важные вопросы о событиях именно последнего времени. Итак, вот эта интерлюдия представляет собой всю 10 главу и первую половину 11 главы книги Откровения. Подобная же структура есть у печатей, у семи печатей книги Откровения. Там мы находим в конце 6 главы описание 6 печати, а вот последняя 7 печать только лишь в начале 8 главы представлена. А то, что посерединке, то, что между ними, это вновь интерлюдия, вставка, 7 глава. У печатей и у труб единая структура. 6, интерлюдия и затем 7. Печать и труба соответственно. И вот, упомянув это, давайте теперь вспомним, какова же была функция, цель и содержание первой интерлюдии после 6 печати. Для чего она была дана? Приглашаю вас посмотреть на 6 главу книги Откровения, 17 стих. Откровение 6:17. Это стих, который завершает презентацию 6 печати. Вот как она заканчивается. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Соответственно, интерлюдия посвящена ответу на какой вопрос? Кто спасется в день пришествия? Кто спасется в день гнева? Кто сможет устоять, когда Господь явится во всей своей славе? И в 7 главе книги Откровения на это был дан следующий ответ. Первая половина 7 главы, а именно стихи с 1 по 8, рассказывали о людях, которые живыми встретят Иисуса Христа. Это те, кто получит печать Божью. Это те, кто будет запечатлен для того, чтобы выстоять в день пришествия. Во-первых, описываются те, кто живыми встретит Христа, а затем, во второй части 7 главы, в стихах с 9 по 17, описывается еще одна группа. Вот как представлено начало ее описания в 9 стихе 7 главы книги Откровения. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Эта вторая группа отличается от первой главным образом одним значимым фактором. кто будет у престола Божия вместе с Агнцем Иисусом Христом, кто будет уже там в Царстве Божьем находиться, помимо тех, кто живыми встретит Христа? Ответ – все праведные всех времен. Правда? В 7 главе книги Откровения, в этой интерлюдии, между 6 и 7 печатью, вначале рассказывается о группе людей, которая будет жить непосредственно в конце времени, непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, а затем, во второй половине этой интерлюдии, рассказывается о народе Божьем в принципе, в целом. Там речь идет о всех искупленных, которые наследуют жизнь вечную. Спасены будут в тот день и те, кто живыми встретит Христа, кто получит перед этим запечатление, спасены будут в тот же день, выведены из могил, воскрешены из мертвых все праведники всех времен. То есть, вот функция этой первой интерлюдии заключается в том, чтобы, отвечая на вопрос, кто же устоит в этот день явления Господа, дать ответ касательно живущих на земле и касательно всего народа Божьего на протяжении всей истории. Точно такая же цель, точно такова же функция, точно таково же содержание второй интерлюдии, которую мы с вами изучаем сейчас. В 10 и в первой половине 11 главы дается ответ на тот же самый вопрос. Кто устоит в день пришествия? И большую часть этой интерлюдии мы уже с вами изучили. Устоят те, кто изучает Священное Писание, кто разумеет пророчество, кто питается Словом Божьим. Устоят те, кто был измерен, те, кто был оправдан в небесном святилище на Божьем суде во время Вселенского Йом-Кипура. Устоят те, кто во время исполнения последнего из праздников Господних, праздника Йом-Кипур, очищение святилища, последнего перед наступлением кущей, которые символизируют Царствие Божие, те, кто будет очищен, те, кто будет признан свободным от греха, потому что все грехи их были исповеданы и очищены. Во-первых, эта группа представлена, а во-вторых, после того, как в этой интерлюдии, в 10 и в 11 главе книги Откровения, дан ответ на вопрос о тех, кто живет накануне пришествия, после этого рассказывается и о народе Божьем в целом. Подобно двум частям интерлюдии между 6 и 7 печатью, есть две части интерлюдии между 6 и 7 трубой. И мы с вами сейчас переходим к исследованию второй части. То есть, что мы будем ожидать? Мы будем ожидать описаний народа Божия в истории. Мы будем ожидать описаний того, каким был век церкви в ожидании второго пришествия. Мы будем с вами смотреть на тех рабов Божьих, сынов и дочерей Божьих, которые сохраняли Господу верность на протяжении истории земли. Вот структурная информация по нашему отрывку. Это подготовило нас к тому, чтобы знать, где искать исполнение этого пророчества. Итак, два свидетеля. Они описаны, начиная с 3 стиха и до 13. Откровение, 11 глава, стихи с 3, и по началу мы прочитаем до 6. Откровение, 11 глава, стихи с 3 по 6. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, находящиеся, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». Вот такие интересные, загадочные слова. Два свидетеля. Эти два свидетеля, исходя из структуры этой интерлюдии, должны быть связаны, повторите, с чем? С историей народа Божия. Как же? Давайте посмотрим. Слава Богу, у нас есть истолкование. Но чтобы это истолкование понять, оно нуждается в истолковании. Посмотрим на 4 стих. Сказано, что эта суть, то есть вот эти два свидетеля, природу, которых мы сейчас изучаем, два свидетеля, которых мы пытаемся разобрать с точки зрения их смысла и того, на что они указывают, эти два свидетеля суть, 4 стих, это суть, две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Правда, понятно объяснено? Слишком понятно. Настолько, что мало у кого огонек светится в глазах, когда я на вас сейчас смотрю. Вы согласны, что это объяснение? Сказано, дам двум свидетелям, они будут делать то-то и то-то, и эти два свидетеля – это суть. То есть, как по-другому это можно было бы сказать? Эти два свидетеля означают или являются вот теми и теми. То есть, это суть – две маслины и два светильника. Но это понятно только тому, кто читал Библию сначала и кто постарался не пропустить ни ничего. И кто помнит, где раньше в Священном Писании эти образы уже использовались. Давайте посмотрим. Нас интересует в данном случае 4 глава книги пророка Захарии. Книга пророка Захарии, 4 глава. Мы читаем там стихи с 1 по 6. Книга пророка Захарии, глава 4, стихи с 1 по 6. Сказано. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» Я сказал, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, означающее или выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Далее, в этой же 4 главе книги пророка Захарии, приглашаю вас прочитать стихи с 11 по 14. С 11 по 14. «Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Мы нашли с вами эти образы. Две маслины, два светильника. И мы нашли истолкование этих символов в книге пророка Захарии. Что это такое? Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Ну и кто же они? Один назван по имени в отрывке, который мы прочитали. Кто запомнил? Зарававель, конечно. 6 стих говорит, «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Первый из них, первый помазанный елеем, это Зарававель. А второй, помазанный елеем, кто? Он упомянут прямо перед этим в третьей главе. Посмотрите на первый стих третьей главы книги пророка Захарии. Третья глава, первый стих. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Зарававель и Иисус. Посмотрим, как они описываются в первой главе, в первом стихе книги пророка Агея. Агея 1.1. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». Почему они названы помазанными елеем? Потому что на царство помазывали и в первосвященники помазывали. Два помазанных елеем в эпоху пророка Агея, в эпоху пророка Захарии. Это конкретные живые люди. Это Зарававель, царь, и Иисус, сын Иосидеков, первосвященник или великий Иерей. Вот на что ссылается Иоанн Богослов, когда использует образ двух маслин и двух светильников. Дальше вопрос. Означает ли это, вопрос мой я задаю конкретно тем из вас, кто, возможно, продолжает придерживаться буквального истолкования символических пророчеств книги Откровения. Вопрос такой. Идет ли речь здесь об реинкарнации? То есть, эти две личности уже были. Два помазанных елеем, две маслины, два светильника уже служили в эпоху после возвращения Израиля из вавилонского плена. К ним была весть Господня. Они совершили уже свое служение. Царь и священник. И вот Иоанн в 11 главе, казалось бы, что делает с ними? Возвращает их снова на сцену истории. Учит ли Библия реинкарнации? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Человеком положено однажды умереть, и потом суд. Один раз только живет человек. Однако, если толковать этот отрывочек буквально, то тогда Богу придется снова сотворить Зарававеля и Иисуса, сына Иосидекова. Если верен буквальный подход к 11 главе книги Откровения, который, к сожалению, исповедуют многие сегодня. У нас есть еще с вами одно истолкование этих двух свидетелей. Давайте мы вернемся к 11 главе книги Откровения и прочитаем в ней стихи 5 и 6. Откровение 11 глава, стихи 5 и 6. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». В этих стихах, 5 и 6, в 11 главе книги Откровения, очень ярко нарисованы два свидетеля, два Божьих вестника. Кто из героев Священного Писания останавливал дождь на 3,5 года, 1260 дней? Кто огонь низводил? И кто кровь превращал в воду? Или наоборот? Кто воду превращал в кровь? Во всей Библии вы найдете только две фигуры, в служении которых это было явлено именно вот в этой комбинации. Первый из них – это, конечно же, Илия. Третья книга Царств, 17 глава, 1 стих. Третья книга Царств, 17 глава, 1 стих говорит: «И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И срок этот длился сколько? 3,5 года. По слову Илии. То есть он имел власть засуху призвать на землю. Далее, в его же служении, в 4 книге Царств, в 1 главе, мы прочитаем стихи с 8 по 10. 4 Царств, 1 глава, стихи с 8 по 10. «И сказали ему: человек тот весь в волосах, и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он: это Илия, фесвитянин. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его». То есть в жизни Ильи пророка вот эти два знамения – способность останавливать дождь на 3,5 года и способность низводить огонь с неба на землю – были явлены. В жизни какого пророка и свидетеля Божия способность воду превращать в кровь была продемонстрирована? Это пророк Моисей. Мы читаем об этом в книге Исход, в 7 главе, в стихах с 14 по 18. Книга Исход, глава 7, стихи с 14 по 18. Написано: «И сказал Господь Моисею: упор на сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою. И скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». Итак, два персонажа из священной истории: пророк Илия и пророк Моисей. Они описаны такими словами. И вновь вопрос: должен ли Господь во исполнении 11 главы книги Откровения снова послать на землю Илию и Моисея? Идет ли речь о том, что люди, которые уже свой жизненный путь завершили, которые свой долг уже перед Господом выполнили, снова теперь должны на земле показаться и снова на ней жить, и снова на ней провозглашать волю Божью? Это тот же вопрос, который не задают из-за неудобства в отношении Зарававеля и Иисуса, сына Иосидекова. Потому что в отношении Илии и Моисея несколько проще. Библия описывает, что они на небе. В 17 главе Евангелия от Матфея описано, как они явились Иисусу Христу на горе Преображения. Их проще на землю низвести, раз они там совершенно определенно обитают. Но проблема заключается вот в чем. Эти две маслины и эти два светильника, то есть Зарававель и Иисус, сын Иосидеков, и Илия, и Моисей, все это является объяснением одного и того же, то есть того, что такое два свидетеля. Потому усложним головоломку. Два свидетеля – это суть. Зарававель, Иисус, сын Иосидеков, Илия и Моисей. Четыре личности описаны вот таким языком в Священном Писании, и появляется вопрос, каким образом все это может исполниться буквально? Сколько будет свидетелей, два или четверо? Эти вопросы я задаю для того, чтобы подтолкнуть сторонников буквальной интерпретации 11 главы книги Откровения к серьезному анализу текста, к серьезному размышлению о методологии исследования. Если нам идти, как предлагают сегодня многие, мы быстро окажемся в тупике и будем стоять там, доколе не примем библейской методологии исследования апокалиптических пророчеств. А именно, это образы, это символы. Книга Откровения пользуется образами, которые являются уже известными и устоявшимися в богословской литературе того периода. Прежде всего, в пророческих книгах Священного Писания. И когда Иоанн Богослов пользуется вот языком пророческих книг, он надеется, что мы поймем. И я надеюсь, мы таки поймем. Но нам нужно пользоваться символическим языком. Именно его признать и увидеть в этой главе. Так вот, что же это все значит? В первую очередь, я приглашаю вас открыть в Евангелии от Матфея, в 17 главе, стихи с 10 по 13. Матфея, 17 глава, стихи с 10 по 13. Там сказано так. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел». И не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Кто пояснит, почему ученики задали этот вопрос? Почему ученики спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Потому что они на горе Преображения увидели Илию. Они увидели Илию, и у них появился вопрос. Как же теперь соотнести пришествие Илии и пришествие Мессии, которые между собой так сильно связаны? И Христос говорит, пророчество, о котором говорят книжники, истинно, и истолкование тоже верно. Проблема только в том, что они его не узнали. Илия уже пришел, и Илия – это Иоанн Креститель. Когда ангел сообщал отцу Иоанна Крестителя о том, кто у него родится в его семье престарелой, он сказал такие слова в Евангелии от Луки в первой главе. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 13 по 17. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 13 по 17. «И внезапно ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанна. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предвидит пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». В каком смысле Иоанн Креститель был Ильей? В духе и силе Илии. В том смысле, что его служение, оно повторило, принципиально повторило служение Илии пророка. Он был с ним схож. Его весть была, в принципе, той же. И его служение, оно было в той же силе, в том же духе, таким же образом осуществлено. Иисус Христос таким образом помогает нам понять, что мы не можем ожидать возвращения буквального Ильи, или же реинкарнации Зарававеля, или Иисуса сына Иосидекова, или же явление на земле вновь Моисея. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что эти ветхозаветные герои послужили прообразом для определенных событий в будущем. И потому нам нужно узреть и понять ключевые истины, которые были явлены в их служении, и тогда мы поймем, о чем говорит Иоанн Богослов, пророчествуя касательно будущего. Итак, давайте посмотрим на то, как следует толковать эти образы в соответствии с методологией, которая дана самим Иисусом Христом. Скажите, кто такие Зарававель и Иисус, сын Иосидеков? Первый – это царь, второй – это священник. Один представляет собой один вид управления и посредничества между Богом и людьми. Второй представляет отличный, иной вид служения и посредничества между Богом и людьми. Царь и священник. Они являются указанием на что-то в будущем. На что же? В книге Откровения об этом говорится несколько раз. В первую очередь я приглашаю вас посмотреть на первую главу книги Откровения, первую главу, стихи 5 и 6. Откровение, первая глава, стихи 5 и 6. Читаем. «И это Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас, кем? Царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Оказывается, в контексте Нового Завета цари и священники – это кто? Это те, кто омыт кровью Агнца Божия. Читаем еще раз, стихи 5 и 6. «И это Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Все, кого Господь в контексте Нового Завета призывает к Себе, и все, кто откликается на Его призыв, все, кто омывается кровью Его от своих грехов, все, кто вступает в завет с Господом, они наделяются статусом царей и священников. И царь, и священник – это образы, которые описывают посредническое служение верующих от Господа для всего мира. Эта миссия впервые дана была Израилю. В 19 главе книги «Исход» сказано, что «вы будете у меня, кто помнит, царством священников». Они должны были быть посредниками между Богом истины и всем безбожным миром. И эта же миссия сохраняется в Новом Завете. Цари и священники – это те, кто являются представителями Божьими на земле. Это те, кто призван передавать Божью весть, потому-то они и названы как свидетели. Они есть свидетели. Давайте посмотрим теперь, каким образом Моисей и Илия, и их служение, и главные истины, которые в их служении были явлены, стали прообразом того, что должно произойти в новозаветную эпоху. Есть в Священном Писании, помимо 11 главы книги Откровения, всего лишь одно место, где присутствует ссылка и прямое упоминание на Илию и Моисея в рамках одного стиха, в рамках одного отрывка. Всего лишь одно место. Это последние слова Танаха. Это последние слова, которые часто называют концом Ветхого Завета. Книга пророка Малахии. Книга пророка Малахии, 4 глава. Прочитаем там стихи с 4 по 6. Малахии, 4 глава, стихи с 4 по 6. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Вот как заканчивается книга пророка Малахии. Упоминается и Моисей, и Илия. Какое главное слово описывает Моисея? Вот если обобщить все, что он сделал за время своего служения, какое главное действие он совершил, которое здесь и упомянуто? Он дал закон, верно? Через него Бог дал закон, через него Бог записал всю Тору, через него и правила, и уставы, и 10 заповедей, и законы здоровья, и гражданские, и законы церемониального плана, и нравственные. Все это вместе вошло в документ, который получил название Тора, Пятикнижье Моисеева. Итак, закон – это главное наследие Моисея. Что является главным в служении Илии, согласно прочитанным стихам из 4 главы книги пророка Малахии? Какова его главная роль? Какова его главная функция в этих стихах? Что он сделает? Он должен приготовить народ к Дню Господню. Он должен перед наступлением Дня Господня обратить народ. Сердца отцов к детям, детей к отцам. У Луки мы читали, чтобы представить Богу народ приготовленный. Вот его главная функция. Он не значим сам по себе. Он значим только лишь в контексте подготовки пришествия Мессии. Каждую Пасху, каждый Пейсах в израильском народе вспоминают об этой личности на основании пророчества Малахии. Во время пасхального седера поется песнопение «Элияху Ганави», «Илья пророк». Открывается дверь, и все ждут, что вот сейчас зайдет Илия и приведет Мессию. Вот почему ученики были смущены. Они знали, что Иисус уже есть Мессия, но Иисус пришел раньше, а Илию они увидели на горе Преображения позже. И потому они говорят, вроде бы же вначале Илия должен прийти, а потом Мессия. И Христос говорит, вы все правильно понимаете, вначале Илия, и он пришел, это был Иоанн Креститель, а потом я пришел. Он сказал, вот Агнец Божий, он указал на меня. То есть, функция Илии, согласно этому пророчеству, заключается в том, чтобы представить народу Мессию, чтобы указать на него. Потому Илия ассоциируется с мессианским веком. Илия связан со служением Мессии. Он есть указатель на служение Иисуса Христа. Повторим. Главное наследие, главная функция Моисея – это закон. Главная функция Илии – это Иисус Христос. Главная функция Илияху Ганави – это Машиах, это Мессия, это помазанник. Моисей – это человек, который заставляет нас взглянуть в прошлое, ретроспективно, и вспомнить Ветхий Завет. Илия – это личность, которая побуждает нас взглянуть в будущее, в направлении Дня Господня, и вспомнить об Иисусе Христе. Вот главная богословская нагрузка этих двух личностей. И в Священном Писании, в книге Откровения, эта тема будет звучать неоднократно. Давайте коротко посмотрим на книгу Откровения, 12 главу, 17 стих. Откровение 12, 17. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи». Это кто? Моисей. «И свидетельство Иисуса Христа». Это кто? Илия. Дальше в 14 главе, 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи». Это Моисей. «И веру в Иисуса». Это Илия. «И Зарававель с Иисусом, сыном Иосидековым, и Моисей с Илиёю являются прообразом народа Божия». Народа Божия, который призван свидетельствовать и о законе, и о Евангелии. Народа Божия, который должен в своем опыте и в своей вести провозглашать заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа. Мы увидели, что речь идет не о конкретных личностях, а о духе и силе. Речь идет о народе Божьем, который, являясь царями и священниками, проповедуя закон и Евангелие, совершает свое служение в течение истории земли. Вот о чем, говорит Иоанн Богослов, свидетельствуя о двух свидетелях. И в завершение нам очень важно с вами посмотреть на некоторые ускользнувшие в синодальном переводе нюансы, имеющие определяющее значение для разумения соотношения закона и Евангелия. Приглашаю вас взглянуть в 11 главе книги Откровения, в первую очередь на 5 стих. Откровение, 11 глава, 5 стих. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Нюанс, на который я хочу обратить ваше внимание, касается слов «из уст их». Вот в синодальном переводе слово «уста» в единственном или множественном числе используется? Во множественном или в единственном? Во множественном. А как будет в единственном? Из чего их? Ну, их. Из устов их? Ну, а как вы скажете во множественном или же в единственном? Есть ли разница? Вот именно в том, как построено предложение, в этой формулировочке и единственная, и множественная форма одинакова. Так вот, как вы думаете, это уста множественные или это уста единственные? Вот что говорит подлинник. В оригинале используется греческая фраза, которую вы все без труда переведете. «Стоматос аутон». «Стоматос» очень знакомо звучит, правда? Отсюда стоматолог, стоматология и так далее. Стоматос – это уста, рот, так? Ротовая полость. Аутон – их. Так вот, здесь в подлиннике присутствует удивительное явление. Существительное используется в единственном числе, а местоимение – во множественном числе. То есть, чтобы передать это на русский язык, должно звучать приблизительно так – из рта, единственное число, их. Не из ртов их, а из рта их. То есть, рот один, уста одни. Странно, правда? А их двое. Давайте посмотрим дальше, в этом же контексте, на стихи 8 и 9. 11 глава, стихи 8 и 9. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы». Фраза, которая нам нужна здесь, и в 8 и 9 стихе звучит одинаково: «труп их», «трупы их». В 8 стихе «и трупы их оставят», в 9 стихе «будут смотреть на трупы их». В подлиннике эта фраза «птома аутон». Аутон повторяется, «их», во множественном числе, а «птома» – это «труп» в единственном числе. То есть, дословно подлинник говорит, и «труп» – единственное число, «их» – множественное число, оставят на улице великого города. 9 стих. «Будут смотреть на труп» – единственное число, «их» – множественное число. Представляете? Свидетелей 2, уста одни, труп – 1 на 2. Как сие надлежит понимать? Священное Писание желает заверить нас в том, что между Моисеем, то есть законом, и Ильей, то есть Иисусом Христом и свидетельством Иисусовым, нет различий, что и Ветхий Завет, и Новый Завет, и Тора, и Евангелие являются единым целым. Это не 2 разных свидетельства. Одно для евреев, а другое для язычников, как модно сегодня в некоторых кругах понимать. Это одно свидетельство. Свидетельство и закона, и свидетельство Иисусова, излагаемое и провозглашаемое одними устами, это объединенное свидетельство. Эти 2 свидетеля друг с другом не соперничают, они передают единую весть, но вместе с тем разную весть. Моисей провозглашает, и Илия провозглашает, и их свидетельство едино. И вот то, что мы с вами увидели сейчас образно, в Священном Писании постулируется и прямо, о чем мы уже читали, 12 глава, 17 стих, описывает одну и ту же самую группу людей, которые сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисусова. Одна и та же группа людей. 14 глава, 12 стих. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса. Одна и та же группа людей провозглашает и исполняет, и свидетельствует об одном и том же. Сегодня перед нами 2 свидетеля. В этой проповеди мы успели лишь их идентифицировать. В следующую субботу, по милости Господней, мы попытаемся изучить пророческие периоды, которые указаны в связи с их служением, а именно 1260 лет и 3,5 дня. 1260 дней и 3,5 года. Как правильно понимать? Об этом в следующую субботу. Но завершая сегодняшнюю проповедь, в которой был совершенно определенно поднят вопрос о соотношении закона и Евангелия, я хочу каждого из вас призвать к переосмыслению вашего отношения к частям Священного Писания. Намерены ли вы повиноваться закону, данному на Хориве, равно как всем правилам и уставам. Намерены ли вы в своей жизни руководствоваться полнотой откровения Божия на горе Синай? Второй вопрос. Намерены ли вы в своей жизни руководствоваться и пользоваться всем тем, что совершил в своем служении Иисус Христос, помазанный Мессия? Как в вашей жизни сочетаются закон и Евангелие? Нашли ли вы возможность их сосуществования, их жизни в рамках одного тела и провозглашения одними устами? Это вопрос, над которым я приглашаю вас серьезно поразмыслить до времени нашей следующей встречи. Да благословит вас Господь. Аминь.